Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – музыкант Рома Зверь. Мы встречаемся с ним после концерта в Праге. Его группа «Зверь» завершает турне по Европе. Впереди выступление в Соединенных Штатах, затем в России. Состав, существующий уже 18 лет группы, 3 года назад обновился, а в 2018 году Рома Зверь и новый гитарист «Зверей» Герман Осипов получили на Каннском кинофестивале премию за лучший саундтрек к фильму «Лето».
Серый туман и дождь, светает 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать. А я возвращаюсь домой всю ночь. Веселились опять и восприятие крайне обострено, все любопытно, все не просто так. Я смотрю на себя, я смотрю вокруг, и в голове моей сплошной бардак. О, город — это забавное место, он похож на цирк, он похож на зоопарк. Здесь свои шуты и свои герои, свои Оскары Уальды, свои Жанны Д'Арк. Здесь свои негодяи и свои герои, здесь обычные люди и их большинство. Я люблю их всех, ну, скажем, почти всех, но я хочу, чтобы всем им было хорошо.
В картине Кирилла Серебренникова Рома Зверь сыграл роль Майка Науменко. Во время съемок режиссер был арестован, и одна из главных тем разговора с Ромой Зверем – судьба Кирилла Серебренникова, который по-прежнему ждет приговора суда.
Вы сказали, что последние 6 лет музыка – это не самое главное ваше увлечение, а есть какие-то другие. Я так понимаю, что это фотография, серфинг, еще что-то. Что сейчас на первом месте?
Сейчас, наверное, опять музыка. Все же волнами происходит. И сейчас вернулся к музыке и занимаюсь музыкой больше.
Эта волна, которая уходила, куда она ушла?
В какие-то выставки, в какие-то проекты. По-разному. В никуда. Вообще по-разному. Но просто после смены состава стало работаться интереснее с новыми ребятами. С Герой, звали, с Кириллом. И мы каждые полгода выпускаем LP, мини-альбом. То есть пишется некий материал, который хорошо будет смотреться в мини-альбоме, потому что песни похожи по настроению, по смыслу. И таким образом, вот уже 2 года выпускаем таким образом мини-альбомы. Нам пока нравится.
«Друзья по палате», «Вино и космос».
Потом «Звери 10». И сейчас весной, в мае, выйдет еще одна пластинка. Ну вот, еще один альбом будет.
Группа «Звери» называется так, потому что все люди звери, так я понял из вашего объяснения. Это странно, потому что у вас романтический образ.
Да, ну дело в том, что название-то, оно принимает смысл слова, исходя из материала, из человека, конечно же. И поэтому в моем смысле слово «звери» не является чем-то негативным и агрессивным, а является чем-то таким хорошим, добрым, в смысле животные, скажем так, звери.
Вы не вегетарианец?
Нет, я ем все подряд, на самом деле.
И зверей тоже?
Зверей ем тоже, да.
Вы говорили, что «Звери» — это группа про свободу. Для радио «Свобода» это очень важно. Как вы воспринимаете свободу? Что для вас свобода? Потому что свобода может означать все, что угодно.
Ну, в принципе, да, для каждого свобода – это что-то свое. У каждого есть границы свободы своей внутренней. Внешне это понятно, это что нам помогает быть свободными. Культура, некие правила поведения в обществе. Вот, наверное, это внешнее. А внутри каждый по-своему свободен. в моем понимании, в моем смысле, что я имел в виду, когда говорил, что группа «Звери» — это про свободу, в том плане, что действительно наш материал, музыка, является такой музыкой, которая доступна абсолютно разным слоям населения. То есть, начиная от самых простых и заканчивая сложными и так далее. Богатые, бедные. В общем, краска, палитра очень большая. Да? Поэтому на наши концерты приходит всегда много людей. Собственно, эти люди дают нам некую независимость и свободу от продюсеров, от телеканалов, от медийных больших корпораций, которые, понятно, что занимаются своим шоу-бизнесом, но он у нас свой отдельный. То есть мы независимы, нам не надо идти ни на какие церемонии, не выступать на мероприятиях, где ведется агитация, может быть, некая пропаганда или реклама каких-то политических сил, историй и так далее. Мы от этого свободны благодаря тем людям, которые приходят к нам на концерт. Наверное, об этой свободе. Ну, я свобода в плане того, что я пишу, как чувствую, у меня нет плана, у меня нет какого-то графика, обязательств. Вот, их нет, и если есть вдохновение, если пишутся песни, они выпускаются. Если мне хочется чем-то заниматься, я этим занимаюсь. Если не хочется, нет сил. Я не мучаюсь и не пытаюсь как-то это исправить при помощи неких каких-то других пиар-технологий или еще чего-то. То есть вот в этом понимании для меня есть свобода.
Аудитория, она ведь тоже ограничивает свободу, да? У любого художника, и у писателя, и у кого угодно. Аудитория тянет художника назад, потому что она требует, чтобы он делал то, что он делал когда-то. Ну, у вас же тоже это от вас требует? Районы, кварталы?
Нет, не требуют. Почему требуют? Это понятно.
Надеются на это.
Конечно, да. Потому что они с этими песнями испытывали какие-то эмоции очень сильные. Там, первая любовь, юношество, там, познание жизни. Там, потому что время-то уже прошло, они повзрослели. И, конечно, они хотят слышать там, районы, кварталы, «Рома, извини», там, все, что тебя касается, «До скорой встречи» и так далее. Там первые альбомы. Это все понятно, у меня нет претензий к публике. И я не считаю, что она как-то тянет обратно. Потому что ты же идешь дальше, развиваешься. Понятно, что не все люди идут за тобой и также переживают с тобой новые эмоции, новые песни, новый материал твой. В принципе, нет в этом ничего страшного. Главное, чтобы ты менялся. Вот. А люди – это уже их дело, что они будут делать дальше. Но какой-то такой прям обузы от людей, которые слушают мое раннее творчество.
Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И я очень скоро, еще минута, и доверяю. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Тычинка песик, любовь научит, совсем не пошла. Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя сквозная, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Счетчик, такси на север. И я не знаю, смешная, моя родная, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи. До скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи. До скорой встречи.
Вы перевоплотились в Майкла Науменко, и мне это очень интересно, потому что это фильм о моей юности. Я всех этих людей знал. Майка нет, но Цоя хорошо знал, группу Кино хорошо знал и жил в этом круге в рок-клубе в Ленинградском. И я поражен этим фильмом, потому что там нет ни одной фальшивой ноты. Это просто вот сделано так, как это было. Это просто фантастическая вещь. Я не понимаю, как Кириллу это удалось. Как вы работали вот с этим материалом, чтобы избавиться от этого взгляда из 21 века и оказаться там? Как вы объясняете этот финал?
Не знаю. Мне кажется, все дело в режиссере. И это правильно. Если мы смотрим кино, мы должны смотреть, кто режиссер фильма и кто отвечает за все. Это заслуга, конечно, Кирилла Семеновича, то, что он смог заразить этим фильмом всех людей, которые работали над фильмом, начиная от гримеров, заканчивая актерами, монтажеры, все, в общем, там подобралась такая уникальная команда, что когда это все началось складываться, просто Кирилл позвонил 2 года назад в феврале и предложил встретиться, обсудить как раз мое участие и вообще участие нас в этом фильме. Мы встретились, он начал читать сценарий. Вот первый сценарий Миши Идова. Он рассказал как бы историю. Я офигел, я сказал, что я не готов к такому, если честно, потому что я не актер. Музыка, ладно еще, а вот актерский, да, я никогда, тем более такая большая роль, это очень серьезно. А я очень не люблю быть неуверен в своих силах. Я крайне этого боюсь. Для меня это вот такое табу прям. И вот какой-нибудь провал, позор, для меня это ужасно. Я прям очень болезненно отношусь к таким вещам. И когда он начал читать сценарий, мы его вместе прочитали, я приезжал к нему в Ригу, потому что он ставил спектакль в Риге. И я приезжал к нему, и вот мы думали, как вообще, во что это может превратиться. Цоя поиски были очень серьезными, это была большая проблема. Уже фильм практически был запущен весной, но не было актера на роль Виктора Цоя, и это была большая беда. Но он каким-то чудом нашелся. Вообще весь фильм это какое-то, на самом деле, такое чудо. Кирилл настолько заразил всех, что даже после ареста фильм продолжал сниматься, что крайне вообще необычно и невероятно для кино, потому что кинопроцесс не может происходить без режиссера. Потому что
он сейчас оперу поставил в Гамбурге, да уже не одну.
Да, уже под домашним арестом, да. Ну, это, скорее всего, не скорее всего, а так точно, это заслуга Кирилла Семеновича, что он мог создать и заразить людей, сделать вот этот фильм.
Я приехал в Питер навестить друзей, на выставку Кандинского сходить в русский музей. После обязательно в Зимний дворец. Я приехал в Питер, я молодец. Я молодец. Я приехал в Питер на 5 углах, принимал в распитии, говорил в глаза, а потом на Думской получил в торец. Я приехал в Питер, я молодец. Я молодец. Я приехал в Питер, с неба чепуха, это чисто питерская тема ЧПХ. Шарфики Зенита в небе как свинец. Я приехал в Питер, я молодец.
Вы помните день его ареста и как вообще вы это все пережили на съемочной площадке и что думали тогда?
Да, я помню, да мы все помним, конечно, этот момент. Пожалуйста, мы накануне ужинали в компании Павла Коплевича, Александра Сокурова, Таня Долматовская, художник. Ну, в общем, ребята все вот там, Апельянс, Лац, оператор, как-то встретились в Питере пообщаться. И на утро я выхожу из гостиницы на съемочную площадку выезжать, а меня останавливает Паша Коплевич и говорит, что Кирилла арестовали, увезли в Москву. Так что никто никуда не едет, оставайтесь пока в отелях. А съемочная группа большая, мы все жили в разных отелях. Всем сообщили, потом мы каким-то образом собрались в одном отеле. Это было какое-то безумие. Коплевич начал обзванивать всех артистов, там от Киркорова заканчивая заслуженными разными, ну, из разных, из поп-среды, из театральной, и изо всех. Все наши люди, которые находятся в общественных советах и так далее, культурных, чтобы те начали подписывать там петиции и поручительства, чтобы выпустили. Но ничего это не помогло.
И мы... Ну, отчасти помогло, все-таки домашний арест, а не тюрьма, да, хотели посадить совсем.
Ну, не знаю. Тут невозможно уже понимать, как это все произошло и почему. Потому что у всех свои версии, гипотезы и так далее. Но происходит то, что сейчас происходит. Кирилл уже сидит около 600 дней под домашним арестом, 580. И этот цирк продолжается до сих пор. И это печально, очень, очень печально.
Вы встречались с ним, ему уже позволяют выходить?
Да, у него прогулка 2 часа в день. Он выходит на улицу. Мы встречаемся с ним, потому что мы живем рядом, я сосед. Мы часто видимся, пересекаемся, общаемся, делимся, как чего я иду на спектакль, там, в Гоголь-центр, потом как к тебе, спектакль новый. То есть, ну, он живет отлично, в плане отлично, если это можно назвать словом отлично, но то, что он настолько плодотворен и трудоспособен, это очень всех радует и вдохновляет, на самом деле.
Вообще, надо сказать, что он ведь... создал целый мир вокруг себя, да, вот кого не спросишь, они все были музыкант, участвовал в какой-то Гоголь-центре, поэт, выступал в Гоголь, везде Кирилл Серебренников в качестве организатора и всего, он создал 2/3 современной культуры.
Да, в том-то и парадокс, что современных театральных режиссеров из России знают, наверное, Кирилла Серебренникова и, может быть, еще двух там или одного.
Анатолия Васильева.
Но Кирилл Серебренников является визитной карточкой культуры театральной Российской Федерации. И именно он сидит под домашним арестом. Именно он. Не какой-то другой театральный режиссер, не какой-то там другой деятель.
Бергман в свое время был вынужден бежать из Швеции, хотя он был визитной карточкой Швеции. Это не первый раз такое случается, да, но, конечно, мы переживаем это совершенно по-другому. Вы были и продюсером этого фильма отчасти, да?
Полностью.
Звуком, да. Мы занимались сначала, когда мы с Кириллом встречались еще, обсуждая сценарий, он предложил, как он уже потом сказал, была ошибка, он предложил нам делать материалы зоопарка, песни Майка Науменко. Но потом получилось так, что нам пришлось делать все. И надо было изначально сразу так и делать, потому что мы тоже неожиданно уже во время съемок, во время начала уже съемок, мы понимали, что и нам придется делать, в принципе, весь саундтрек собирать его. И песни Цоя записывать и так далее. Ну, еще, конечно же, участвовал Антон Цивидов, делал несколько, две аранжировки. А группа Гэша, это из питерская группа, да?
И Шок Перес.
Пришлось чуть-чуть повозиться на сведении, потому что ребята прислали достаточно разноплановые аранжировки по звуку и по качеству записи. Было немного сложно все это собрать в кучу и как-то выгнать все. Ну и плюс, конечно же, когда монтировался фильм, а Кирилл его монтировал уже под домашним арестом, и связь с ним была не очень прям, так сказать, налажена, но она была. Какая-то связь была. Усложнился процесс, потому что было много вариантов монтажа. Соответственно, от этого зависел уже монтаж всей дорожки звуковой. Да в кино же по-другому монтируется звук. Там же кошмар. Борис Войт был звукорежиссером на фильм «Лето». Отличный мужик. Вот. И там он как показал количество дорожек, как это все складывается. Это просто кошмар какой-то. Ну, и озвучка была тяжелая, на самом деле. Потому что у меня южный акцент, и я с преподавателем, когда озвучивал, уже была переозвучка. Некоторые сцены в фильме, конечно, остались оригинальными, но большая часть переозвучивалась, конечно. Было тяжело на озвучке. Очень тяжело. Я ругался громко, я уставал буквально через 1.5 часа, ты уже устаешь, и уже... А там настроение надо, и Боря тебе все время: нет, Рома, это не так, тут надо там... А он же в этой профессии там специалист. А ты нервничаешь и думаешь, блин, как же это выговорить? Вот эти... правильные слова питерские. Потому что, да, это на самом деле такой тоже еще один из таких больших красок, что парни с юга, с Ростова-на-Дону и Таганрога, рассказывают историю северных парней из Ленинграда. Про наших-то, про «Ого, вы, ростовские, да, таганрогские гопники».
Ну, все получилось отлично, и Кирилл даже перенес этого Брежнева из Ростова. Да, единственное, его, вот да. Чего не было тогда в Ленинграде, это такого огромного портрета Брежнева на стене. Но это он перенес из Ростова, это я знаю.
Да-да-да.
На Каннском фестивале вас приняли. Тяжело волновались?
Ой, я очень волновался. Я вообще впервые был на таком мероприятии по масштабу и по значимости. Было очень волнительно. Еще нет Кирилла, и мы смотрим фильм. Все смотрят его впервые, потому что никто не видел до этого. Ну, я видел, но все равно, даже когда мы уже сдали звук весь, я, в принципе, мы когда писали музыку, смотрели все под фильм, все куски видели, но даже вот была премьера на Каннском фестивале, я заметил, что Кирилл сократил пару сцен, смонтировал по-другому, и он доделал все в последний момент. Я очень удивился. Это потом уже, когда все это прошло, я понял, что так, я же смотрел не тот вариант, почему здесь вот нет этого, этого и этого. И вот это по-другому сделал. Ну, все, конечно, были очень впечатлены реакцией публики, которая просто так тепло восприняла фильм, потому что никто даже не ожидал, что будет фильм про российских музыкантов и не про политику, а про любовь, а про это. Да. Это было очень приятно, конечно, что все это восприняли. Особенно французская публика. Она потом писала, там восхищалась. Там столько было заметок, статей. именно французы восприняли, потому что у них был похожий фильм, как в 60-х, кажется, «Жюль» и...
«Жюль и Джи».
Да, да, да. И они как-то провели параллели некие. Кто-то был, ну, ЧП, такая романтика.
Ну вот интересно, как вдова Майкла Науменко по книге, которой поставлен этот фильм, воспринимала вас в роли ее мужа. И нашли ли вы с ней общий? Я знаю, что вы консультировались с ней. Ну и легко ли вы нашли общий?
Я не консультировался с Натальей, с ней консультировалась Ира Сташинбаум, которая играла ей. Она приезжала к Наталье Науменко домой, в Тверскую область. У меня там домик. Просто приезжала, и вот она долго с ней общалась, проводила время. Со мной не было контакта вплоть до уже там съемок. Мы когда снимали «Залив», приехала Наталья, а я уже был в костюме, в гриме, в очках. И вот нас так познакомили. Но она ушла в сторону сразу. Такая встреча была, да. Ну и все, мы больше после этого не снимаем. Потом уже, спустя какое-то время, мы уже пообщались. Но я с ней, как Ира Сташинбаум, я с ней не общался.
Но она довольна фильмом, не знаете?
Да, она довольна. Она боялась очень. Но Кирилл умеет убеждать людей. И поэтому спасибо, конечно, Наталье, что она согласилась. Ну, страшно, потому что еще черный пиар начался, что у нас у Кирилла Серебренникова свой там гей. А потом да. Гребенщиков сказал что-то там про сценарий, когда еще фильм еще не был снят. Вот это все пошла вот эта волна грязи какой-то, и она очень переживала. Вот. Но когда она поняла и увидела, что происходит, она как-то доверилась Кириллу, и, по-моему, все получилось.
Я не сомневаюсь, что после этого вы уже получили не одно предложение сниматься в кино.
Ну, дело в том, что я и до этого получал их. Просто надо же, как мне кажется, делать что-то хорошее, а не просто сниматься в кино. Какой в этом смысл? Сейчас все, любой может сняться в кино. От блогера, заканчивая великим актером. Смысл уже не в, просто в каком-то процессе. Вот я снялся в кино, я написал книгу, я сфотографировал домик. Потом я еще что-то, я одежду я шью еще. И что еще? Я вот, да, и танцевать скоро начну. Где-нибудь на льду, на коньках.
Серфингом вы еще занимаетесь?
Ну, серфинг – это хобби, это преодоление страха все-таки. Это борьба со своими страхами больше. Если, конечно, что-то будет стоящее, интересное, где действительно ты будешь понимать, что это важное для тебя что-то, и для людей это будет нужным, важным, то да. А просто не так часто же снимается кино хорошее.
Да, но сейчас, как ни странно, в российском кино, несмотря на всю общую плохую ситуацию, удивительный подъем.
У нас всегда так с культурой. Чем хуже, тем лучше.
Ну и опять же, очень много исходит из круга Гоголь-центра. Вот то, что «Горчик», «Кислота», да, ну вот многие фильмы, это последние, они все вот как-то связаны.
Вокруг Гоголь-центра, да, это такая единственная площадка, ее даже многие старые актеры, я просто там часто бываю и на дни рождения Гоголь-центра, и я вижу, что рассказывают люди, о чем общаются, кто туда приходит, какие люди, это разные люди даже, но они все примерно одинаково свободны, вот. Просто Гоголь-центр сейчас стал некой платформой, площадкой, которая, если сравнивать с Таганкой любимого, это что-то некое такое свободное, простое, человеческое. Некий «Нафталин», классический академический театр, либо еще там какие-то. А вот а платформа такая, где происходит все, не просто театр, это больше там, чем театр. Вот. И Кирилл притянул всех этих людей, режиссеров, драматургов, музыкантов, писателей, всех актеров. Вот они там выражаются. У них есть возможность ставить спектакли, делать концерты, читать лекции и так далее. То есть это вот такая интересная, свободная площадка в Москве. Поэтому там все. Ведь все.
Какой ваш любимый спектакль Гоголь-центра?
Мне нравятся «Мертвые души», «Метаморфозы». И из последних меня очень порадовало спектакль «Машина Мюллер», Филиппа Авдеева, хороший спектакль «Море деревьев» для подростков, детей, ну, вообще хорошо с детьми ходить. «Кому на России жить хорошо».
«Кавка».
«Кавку» я не видел, «Кавку» я не видел, к сожалению. когда есть возможность, когда ты в Москве.
Почему театры?
Я хожу в театры, но, знаете, просто в Гоголь-центр приятно ходить. Разные спектакли, хорошие, молодые, разные актеры. Там же как полутеатр, полумюзикл, потому что все спектакли и Кирилла, и других режиссеров, они очень музыкальны. И это дает некий такой шарм и легкость, свободу. Потому что классические спектакли, сейчас уже там, я не пойду уже в Линкольн, потому что это уже старый, несовременный спектакль. Я там не пойду в МХАТ, там, не пойду там в Современник, не пойду. В Театр нации можно там сходить, или не пойду тоже. В Сатирикон там схожу посмотреть Константина Райкина, там, допустим. Раз в год или два, как получится. То есть получается Гоголь-центр как театральный такой центр, где происходит очень много мероприятий, где можно встретить близких тебе по духу людей, пообщаться, посмотреть что-то, подумать и так далее. Потому что для меня другой любой театр в Москве, он немного скучен.
Да, понятно.
Кидай монетки, следи глазами, они взлетают. Исчезают, и незаметно исчезновенье неуловимо, его мгновенье. Эх, дороги, пыль тревоги, прогулки по ночному городу. Глазами никто не заперт и не обижен, все как во сне и все как не с нами. Эх, дороги, пыль тревоги, прогулки по ночному городу, поцелуй, поцелуй, прогулки по ночному. Кидай монетки, следи глазами, они взлетают и исчезают, и незаметно исчезновенье неуловимо, его мгновенье. Эх, дороги, пыль тревоги, прогулки по ночному городу, поцелуй, поцелуй, прогулки по ночному городу, прогулки по ночному городу, поцелуй, поцелуй, прогулки по ночному
«Свобода», «Культурный дневник». Наш гость – Рома Зверь. Звучат песня его группы «Звери».
Готовитесь к путешествию на Крузенштерне. Что это такое? Это промоушен или...
Да нет, просто пригласили, позвонили из клуба Михаила Кожухова принять участие. Они уже занимаются этим года 2-3 или чуть больше. Они приглашают музыкантов и туристов и устраивают такие походы. Но, к сожалению, у них сейчас что-то произошло там с кораблем, и у них сдвигается поездка, а я не могу уже. И мы решили, что это произойдет теперь уже в августе, потому что времени у меня нет. И в августе я приму участие в путешествии уже не на Крузенштерне, а на Седове.
Какой маршрут?
Из Литвы в Германию.
То есть без экзотики?
Да, ага. К сожалению. У них был маршрут на Тенерифе, где я часто бываю летом. Было бы прекрасно приехать на таком паруснике к себе на остров, на дачу. Да. Было бы красиво. Я даже шляпу купил себе со шпагой.
Много путешествий?
Очень. Иногда устаешь. Но почему-то многие, как это, для бешеной собаки, это 100 верст на крюк.
Кормят и
кормят, да. Но путешествие, да, это... С годами начинаешь понимать, что кроме путешествия тебя ничего не может так развлечь и утешить. И ты судорожно иногда просто путешествуешь, впитываешь общение, картинку, воздух, людей, ощущения, все вокруг. Сейчас уже без фотоаппарата, потому что раньше я только вот так ходил. Вместо глаз был просто объектив.
Какая у вас камера?
У меня много камер. У меня очень много камер, потому что я очень сильно, когда увлекся фотографией, я сначала начал изучать аналоговую фотографию, а потом уже цифровую. Как цифровая, что там есть у тебя камера, и ты фотографируешь. А вот аналоговая была такой очень долгий процесс. Интересно, потому что это есть любимые фотографы, и ты начинаешь думать, как бы мне сделать так же. Хочу такую же картинку. И начинаешь смотреть, кто на что фотографировал, и, соответственно, пытаться воссоздать ту атмосферу, ту энергетику автора. Таким образом, я скопил очень много аналоговых фотоаппаратов, начиная там от Hasselblad'а с Contax'ом, Rolleiflex, Leica'ей и так далее, вплоть до каких-то там мыльниц, лейбовец, там Contax T2. Короче, все это у меня было, на все это я фоткал. Действительно, там прям видно, что вот эта камера одного человека, это другого человека. Прям заметно есть разница, когда ты в материале. А потом я перешел уже на цифровую технику и сейчас так увлекаюсь. Я, в принципе, знаю все о всех фирмах, которые выпускают фотоаппараты, и просто смотрю за новыми какими-то технологиями, которые упрощают тебе жизнь и все. И выбираю, соответственно, модель, которая мне по душе.
А кто ваш любимый фотограф?
Роберт Дуано, Гарри Виногранд. Из классических, наверное, эти ребята. А из современных их так много. Прям вот одного даже сейчас не скажу, кто. Но их много, их больше гораздо.
Из русских?
Мухин, Игорь, кто еще?
Максимишин?
Зотов, да, крутой. Зотов крут тем, что он фотографировал и Цоя, и фотографирует для плейбоя девочек. Это прям круто. Он вообще такой позитивный мужик, хороший.
Черные самолетики, белые корабли, цель для моей оптики, море твоей любви. Это тебя трогает, это меня несет. Я для тебя многое, ты для меня все. Самолетики, сбитые корабли, мне хватает эротики и не хватает любви. Если одна останешься, не выключай свет. Ты без меня справишься, я без тебя нет. Солнечное сплетение, вечная ерунда.
тебя спасение. Ты для меня беда. Это тебе нравится, это меня убьет. Все корабли отправятся с летчиками под лед.
У вас был лучший концерт на вашей памяти? И какой был самый ужасный? Было что-нибудь такое, что осталось как жуткое воспоминание?
Жуткое?
Не знаю, аппаратура вырубилась, рухнул потолок, пришли менты и всех повязали.
А, был жуткий концерт. Страшный был концерт. В плане вообще то, что все разваливалось, потому что так обстоятельства сложились, что было все плохо. Это где-то было... Улан-Удэ и Улан-Удэ, а потом был Иркутск. Это склейка двух городов. Я вообще этот регион не люблю очень. Я как южанин не понимаю, как люди могут жить в таких климатических зонах. Это же просто кошмар какой-то. Так вот, мы были в туре вот в этом регионе. Улан-Удэ, Чита и Иркутск. Пили мы очень сильно. Пили, как обычно, после концертов. До концерта я никогда не пил. Никогда, потому что однажды у меня был случай еще в молодости, когда еще это была не группа «Звери», а моя там таганрогская группа. Я выпил этот концерт, и я чуть не умер, в общем. Очень тяжело было, очень сильно. Отдышка сильная, чуть не сдох. После этого я никогда перед концертом не пил, а после мы всегда пили. И был какой-то ужасный переезд. А, и ночью мы приехали в каком-то автобусе, сидя, ехали часов 6-7. Приехали и продолжили в отеле пить что-то, какую-то пиву, какого-то омуля с Байкала достали, потом водка, потом и перед концертом, почему мы не спавшие, поехали на саундчек, там все разваливается. Гитарист бьет током от микрофона, у него дымятся усы. Приехали какие-то фанатки с Монголии, потому что там недалеко. Зал жуткий, звука нет, ничего не слышно, все гремит, и всех вот такие головы. Это был самый жуткий концерт на моей памяти по состоянию, потому что никто ничего не понимал, это был ад просто. И все это было вместе ужасно, отвратительно. Это вот самый-самый жуткий концерт.
Но это было давно.
Да, это очень было. Это было начало. Мы как дикие же, в гастроли, люди приходят, нас слушают. Обалдеть. И, конечно, ты все, что мог, надо было впитать это все.
Ну, слава богу, сейчас все в порядке. И интересно, как вы объясняете свой успех? Кто-то объясняет это вмешательством высших сил, кто-то собственным талантом, кто-то стечением обстоятельств. Есть у вас объяснение?
Ну, может быть, по чуть-чуть из всего это и состоит, из каких-то кубиков. Потому что, да, наверное, это некие кубики. И отсутствие одного может просто нарушить всю цепочку и все. И ничего не получится. Я видел много таких людей, потому что я еще пытался заниматься музыкальным продюсированием. Я очень часто наблюдал вообще в людях отсутствие вот какого-то простого качества и наличие всего остального. И ничего не получилось. Вообще ничего. Я не мог понять, как же так? Ну вот же все есть. Должно работать, не работает. Поэтому, наверное, да, это как может быть стечение вот этих пазлов. Ну и плюс, наверное, все-таки любовь к труду и любознательность. Это очень немаловажные качества, без которых вот действительно ничего не получится.
Есть ощущение какого-то покровительства свыше, что кто-то за вами следит и помогает?
Я не знаю, как бы сказать. Не суеверный человек, поэтому, наверное, нет. Нет, конечно, все тебя же окружают эти истории, эти правила, религия и так далее. Но меня больше, как у Толстого, там, совесть на первом месте. И я от нее отталкиваюсь, и все. А в совести все просто.
Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Если ты скажешь «да», то все вокруг не важно. Все только для тебя, для одной. Если ты скажешь «да», поверь, я буду счастлив. Ты прекраснее всех, и я с тобой. Опять смеешься над моими вопросами. Просто интересно знать, насколько ты взрослая. Мы идем по городу, вокруг все любуются. У таких, как мы, все обязательно сбудется. Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда? Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Если ты скажешь «да», да, все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь «да», поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. И меньше дистанции. Ты со мной танцуешь, заплетаешься пальцами. Музыка внезапно и коварно кончается. Трудно говорить, но у меня получается. Вот рука и сердце, и я жду твой ответ. Ты улыбнешься.
Я слышал, что вы сделали татуировку с Фаиной Раневской. Это правда или это шутка?
Да, давно. Да.
Почему с Фаиной Раневской?
Землячка моя, родина точно. Моя. Ну, у меня просто татуировки на одной руке, они состоят все из женщин просто. Супруга, Фаина, и там одни женщины.
А, это и Фаина?
Да, это Фаина, сигаретка. Шикарно. К сожалению, не было хорошей фотографии, а тату-мастер работает по хорошим фотографиям, где мы долго искали, как можно было вообще сделать. Поэтому Фаина одна из на руке.
И Чехов из Таганрога.
Чехова я не набиваю, но мальчик все-таки.
На другой реке.
Нет, в принципе, можно Чехова набить на груди. Да, почему нет?
Для одной, если ты скажешь «да», поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой.
Этот разговор был записан в Праге 29 марта, а на следующий день Рома Зверь за роль в фильме «Лето» получил премию «Ника» в номинации «Открытие года». Хочу сказать спасибо Кириллу Серебренникову, что, находясь под домашним арестом, монтировал эту картину, и всей команде фильма, которые помогли сделать это кино, сказал Рома Зверь, получая награду. Серебренников сам стал лауреатом «Ники» в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето». 2 апреля Мещанский районный суд продлил до 4 июля срок содержания Серебренникова и других фигурантов дела под домашним арестом.
Однако 8 апреля Мосгорсуд принял неожиданное решение изменить меру пресечения к Серебренникову, продюсеру Юрию Итину и бывшему сотруднику Министерства культуры России Софье Апфельбаум с домашнего ареста на подписку о невыезде. Серебренников заявил журналистам, что продолжит доказывать свою невиновность в суде и поблагодарил всех, кто поддерживает обвиняемых по делу 7-й студии. Серебренников находился под арестом 594 дня. Многие эксперты объясняют решение Мосгорсуда общественной кампании в защиту режиссера, кампании, в которой принимал участие и наш сегодняшний гость, музыкант Рома Зверь.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наслаждайся своим победами, говори, разгоняй, что ты слабая. Не лечи меня, детка, советами. Расскажи, расскажи, что ты самая. Не лечи меня, детка, советами. Расскажи, расскажи, что ты самая. Расскажи, что моря не кончаются, как любовь никогда не закончится. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. У тебя 100 проблем и различных дел. Ничего на ближайших дней. Ты смотрела в окно, а я просто пел. А потом ты сказал, не уходи. Ты смотрела в окно, а я просто пел. А потом ты сказала, не уходи. И уже за окном люди с мётлами, светофоры, машины, скольжение. Я не видел, что было за окнами. Я смотрел на твое отражение. Я не видел, что было за окнами. Я смотрел на твое отражение. На твоих 100 морей и одно окно. Говори, ну а лучше пообещай. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Эта ночь никогда не закончится. И тебе не хватает терпения. Я даю тебе одиночество, на стекле твоем отражении. Я даю тебе одиночество, на стекле твоем отражении.
А как тебя зовут? Здравствуй, Гоша. Давай громко споем. Меня
зовут Гоша.
Здравствуй, Гоша. Классно. Молодец. Поехали на станцию.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Я лечу музыкой». Передача посвящена музыкальной терапии. Этот метод, использующий музыку в качестве лечебного средства, известен издревле. В Библии юный пастух Давид начал служить царю Саулу, играя для него на арфе для душевного успокоения, так как царя тревожил злой дух.
Да-да-да. Нет-нет-нет. Мамочка.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».